гостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые беспорядки на юге Киргизии привели к человеческим жертвам. Ситуация на шахте Распадская на этот час. И грозит ли весенний паводок новой аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Вот такие темы. Кроме того, обзор иностранных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. На юге Киргизии новая волна беспорядков. В Джалалабаде в ходе столкновений сторонников новой и старой власти ранены более 30 человек. В трех областных центрах задержаны организаторы митингов в поддержку экс-президента Курманбека Бакиева. В ОШ введены внутренние войска и киргизский спецназ. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Временное правительство Киргизии расценило обострение ситуации на юге страны как попытку реванша бакиевских сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Соратники Курманбека Бакиева отрицают свою причастность к беспорядкам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Комитета по защите Курманбека Бакиева Жанара Молдакулова. По ее словам, Бакиев постоянно призывает своих сторонников в Джалалабадской области к спокойствию и просит разойтись по домам, но они продолжают поддерживать прежнего президента. Подробнее о ситуации на юге Киргизии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
В результате беспорядков на юге Киргизии появились пострадавшие. Столкновения между сторонниками новых властей и экс-президента Бакиева идут вторые сутки. Как сообщил пресс-центр Минздрава Республики, в вооруженных стычках между митингующими погиб один человек, более 40 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Как заявила на экстренном заседании Временного правительства глава кабинета Роза Отунбаева, уже очевидно, что вооруженные боевики Бакиевых любой ценой пытаются взять реванш и вернуть власть. Но новые власти не допустят возврата клана Бакиевых. На стороне временных властей весь киргизский народ, подчеркнула Отунбаева. По ее словам, временное правительство уже полностью контролирует ситуацию в республике, кроме города Джалалабад. Джалалабадская администрация уже расчищена от сторонников Бакиева, однако, по информации партии власти Атамекен, в городе до сих пор слышны автоматные очереди и взрывы. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Кто стоит за новыми беспорядками в Киргизии? Бывший президент Курманбек Бакиев или какие-то другие политические силы? И не являются ли столкновения на юге попыткой шантажировать новые власти? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет киргизский политолог Марат Казакбаев.
Понемногу и то, и другое. Но, скорее всего, не будет, а все-таки есть определенный шантаж. Но есть очень много дезинформации, слухов в этой ситуации. Есть две точки зрения. Одни считают, так, особенно здесь на севере, что эти выступления, скорее всего, это сторонников Бакиева. В это очень трудно вериться, потому что на юге, сколько это бывает, там нет сторонников Бакиева. Есть мало количества родственников, там знакомых. Но, в принципе, люди еще понимают, что кровь пролилась, и его братья просто-напросто терзали в свое время и Джалалабад, и ОШ, накладывали дань, занимаясь рейдерством. Поэтому, с другой стороны, второй вариант, скорее всего, более реален. Это временное правительство само неправильно поступило, оно начало делать очень большую чистку по 7 апреля. Полетели очень многие руководители, в том числе губернатор Бакиров, экс-губернатор уже, да. И, естественно, люди возмутились, почему такие чистки очень сильно идут. И с этим они вышли как бы на площадь, на улицу захватили уголовную администрацию, то есть пришли крайним методом. На юге очень много оружия. Скорее всего, проплачивают братья Бакиева, Дианыш и его братья. Поэтому, можно сказать, есть элемент шантажа, и там, в общем-то, просто не доходит рука все-таки до конца, рука временного правительства. Да, временное правительство больше работает на севере, конкретно для Бишкека, и поэтому вот сейчас будет переговорный процесс, и у нас вчера назначили спецпредставителей Исмаил Исаков, вот временное правительство, довольно правильный шаг, но нужно, чтобы еще некоторые члены правительства здесь постоянно работали, то есть в Аше или Джалалабаде.
Это было мнение политолога Марата Казакбаева. Новые киргизские власти в эфире местного телевидения сообщили, что к организации беспорядков на юге страны причастен бывший советник Курманбека Бакиева Усен Садыков. Была обнародована аудиозапись переговоров нескольких людей, обсуждающих акции противников новой власти. Один из голосов якобы принадлежит Усенову. Киргизскому политологу Эльмире Нагаибаевой эта версия кажется вполне правдоподобной.
Там различные группы включились. Это реваншистские группы, сторонники Бакиева. Это группы, скажем, спящего такого характера, которые были задействованы в свое время еще при Акаеве. Может быть, вы помните, у нас был когда-то такой очень серьезный кыргызско-узбекский конфликт на юге. Один из его инициаторов, такая вот достаточно одиозная личность, Чечен Садыков, которая является давно ключевой фигурой в формировании политики, такой неформальной политики в Кыргызстане. Усен Садыков, он, несмотря на свой достаточно серьезный возраст, он включился в борьбу и попытался дестабилизировать ситуацию более-менее налаженной временным правительством. Но на сегодняшний момент его, по-моему, уже взяли. Тогда включились представители депутатского корпуса бывшего парламента, которые распустили, но они объединились и пытались заново легитимизироваться и вернуть себе власть. Некоторое противостояние происходит.
С чем вы связываете вот такую активизацию сторонников бывшего президента Киргизии Бакиева?
В настоящее время сейчас проходит 40 дней, к ним приурочены и в обществе, и во временном правительстве ожидали, что будут провокации. И поэтому временное правительство, в общем-то, подготовилось. Это и силовые органы, и лидеры политических партий, и их сторонники. Они достаточно оперативно реагируют на то, что происходит. Прошло 40 дней, и начинаются новые деструктивные вот эти моменты, связанные с реваншизмом. Политическая борьба, в принципе, еще не прекращалась. Невозможно говорить именно о такой жесткой стабилизации. Скорее, это вот такой перманентный режим. Скорее всего, нам нужно быстрее провести выборы. А выборы перенесены на октябрь месяц. Это слишком большой срок, потому что пока не пройдут выборы, у нас будет достаточно такое подвешенное состояние. Временное правительство само назвало себя временным, и этим, в общем, ослабило свой ресурс.
Говорила киргизский политолог Эльмира Нагаибаева. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева сейчас выясняет, как обычные граждане Киргизии относятся к событиям в стране и верят ли в перемены. Своими наблюдениями она делится с Радио Свобода.
Я вот уже пятый день провожу фокус-группу, я собираю разные группы людей и провожу с ними фокус-группу. Вот, например, 10-11 я проводила в Баше, вчера буквально проводила в Джалалабаде, и вот сегодня еду в Баткен встречаться с людьми, спрашивать их мнение. По крайней мере, вот Джалабад и Ош, мнение людей, они очень в растерянности находятся. И большинство людей, я спрашивала по 40 человек, большинство из них занимает выжидательную позицию, потому что, ну, как бы они и Бакиева не хотят видеть, и в то же время они очень доверяют временному правительству, потому что они перечисляют ряд ошибок, которые они допускают.
О каких ошибках временного правительства говорят люди?
В основном это касается кадровых вопросов. То есть на, скажем, ключевые позиции назначаются те же люди, которые люди знают как взяточников, как, я не знаю, как члены команды Акаевского управления, Бакиевского управления. То есть ничего нового люди не ожидают, они не в эйфории, они не верят, что вот сейчас в Кыргызстане все улучшится, и временное правительство сможет что-то сделать. Но люди вообще склонны к тому, что временному правительству очень тяжело, они это понимают, и понимают, что нужно поддерживать. Но тем не менее у них как бы больших ожиданий нет, потому что будет то же самое.
Говорила директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева. В июне в Киргизии должна быть принята новая конституция, существенно ограничивающая президентские полномочия. Парламентские выборы в Киргизии назначены на осень. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На юге Киргизии в ходе беспорядков в городе Джалалабад погиб один человек, десятки ранены. В связи с трагедией на шахте Распадская в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они останутся под стражей до 17 августа. В Удмуртии 10 чиновников администрации Ижевска обвиняются в растрате. Должностные лица использовали бюджетные деньги для отдыха за границей под видом учебы. В Таджикистане подтверждены 84 случая заболевания полиомиелитом. 2 инфицированных умерли. В Таиланде минувшей ночью в результате перестрелок между силами безопасности и оппозиционерами погиб один человек. Не менее 20 были ранены. В Индонезии арестованы подозреваемые в подготовке государственного переворота, объявил глава национального полицейского ведомства. В афганской провинции Нангархар местные жители блокировали дороги, протестуя против действий иностранных войск. Сообщается о столкновениях с полицией. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган посещает с визитом Грецию. Визит направлен на расширение сотрудничества между 2 странами, отношения между которыми исторически были напряженными. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все последние новости, репортажи корреспондентов «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, тексты программ, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной печати, хотя, впрочем, сегодня это будет скорее обзор газет, в том числе и Азии. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. Мой первый вопрос, давайте, как договаривались, начнем с темы Таиланда. В центре Бангкока продолжаются ожесточенные столкновения десятков тысяч солдат и сторонников оппозиции. Длятся беспорядки в Таиланде уже не первую неделю. Что об этом пишет иностранная пресса?
Здравствуйте, Александр. Действительно, центр Бангкока, как пишут газеты, выглядит как место боевых действий. Иностранная пресса пишет, что ожесточенные столкновения сторонников оппозиции и правительственных войск происходят по всей центральной части города. В городе слышна стрельба, стоит дым от горящих машин, постоянно летают вертолеты. Солдаты применяют слезоточивый газ. Участники акций протеста отвечают петардами и шутихами. Тысячи участников в беспорядках укрылись за баррикадами и отказываются покидать лагерь. Сообщается, что есть погибшие и раненые. Среди последних также французский журналист. Солдаты пытаются блокировать укрепление лагерь оппозиции, чтобы взять под контроль центр города. Власти отключили воду и свет. Вообще, беспорядки в Бангкоке продолжаются уже второй месяц. Оппозиция требует отставки действующего премьер-министра Абхисита Вичальчивы и проведения досрочных выборов. Многие из красных рубашек поддерживают бывшего премьера, которого сменили во время переворота в Таиланде 4 года назад. Газета Wall Street Journal пишет, что действующий премьер попытался пойти на диалог с оппозицией, предложив провести выборы в ноябре этого года. Однако стороны не смогли договориться из-за споров о том, кто виновен в жестком подавлении протестов оппозиции в апреле. Таким образом, премьер-министр отозвал свое предложение провести досрочные выборы осенью. Аналитики газеты Wall Street Journal прогнозируют, что столкновения и политические конфликты в Таиланде могут затянуться. Если даже действующий премьер-министр проведет досрочные выборы, а он должен сделать это по закону до конца 2011 года, то текущий кризис может быть лишь предвестником более обширного конфликта. Суть проблемы такова, цитирует Wall Street Journal своего аналитика. Суть проблемы в том, что ни краснорубашечники, ни их провоенные противники не готовы признать итоги всенародного голосования, пишет автор статьи в газете The Wall Street Journal.
Малика, в странах Центральной Азии в последнее время также происходит много важных событий и беспорядки в Киргизии, о которых мы рассказываем в наших информационных программах, и годовщина андижанских событий в Узбекистане. Есть ли интересные комментарии в центральноазиатских газетах на эти темы сегодня?
Да, информационный киргизский портал Аки Пресс опубликовал мнение экс-премьера министра Киргизии Феликса Кулова по поводу происходящих событий на юге Киргизии. Я цитирую: «Временному правительству ни в коем случае нельзя восстанавливать порядок и возвращать здания областных администраций с применением силы», считает лидер партии Арнамыс, экс-премьер-министр Феликс Кулов. По его словам, такая ситуация была и в 2005 году, когда в день по 2-3 раза захватывали административные здания. Цитата. «Наполеон, когда захватывал Москву, тоже посидел в Кремле, однако он не стал императором. В представлении нашего народа, если зашел в кабинет, значит, автоматически становишься губернатором или министром. Ну и посидел бы он там 2-3 дня без зарплаты, свет бы ему отключили. А настоящий губернатор поставил бы рядом юрту и занимался своей работой», сказал Феликс Кулов. И, как отметил экс-премьер-министр, ни в коем случае нельзя применять оружие друг против друга, потому что тогда покроет себя кровью и новое правительство. Люди, по мнению экс-премьера, уже привыкли к таким вещам, им настолько надоело, что им наплевать на эту власть. Далее Феликс Кулов продолжает: «Временное правительство сделало ошибку. Не стоит воевать за кабинеты с применением силы и оружия. Надо немедленно остановиться. Различные силы сегодня дерутся за безымянную высоту. Но кому нужна эта высота?» – вопрошает Кулов. «В нашем случае это безымянный кабинет губернатора. Они же дерутся, как будто позади владениях Родина. Не за то мы деремся. Надо драться за столом переговоров, выйти на референдум, принять Конституцию и провести выборы. Чем больше мы оттягиваем принятие Конституции, тем больше растет нестабильность, заявил экс-премьер-министр Киргизии в интервью Аки Пресс. А вот что происходит в Узбекистане. Вчера было 5 лет годовщине андижанских событий, и несмотря вот на противодействие сотрудников правоохранительных органов, некоторым правозащитникам в Узбекистане все-таки удалось возложить цветы к монументу мужества в память о жертвах, расстрелянных в день 13 мая в Андижане. Возложение цветов было немного затруднено. Вот как рассказывает правозащитник Абдулло Тоджибой Углы, утром к нему приходили сотрудники правоохранительных органов, требовали, чтобы он сидел дома. Но ему все равно удалось приехать к памятнику к 10 часам и возложить цветы. Следом подошла правозащитница Альянса Узбекистана Виктория Безженова. Об этом пишет Узньюснет, информационный портал узбекский. Несмотря на присутствие вокруг монумента большого количества сотрудников, ей удалось это сделать. Но многим из правозащитников не удалось выйти в тот день в город и почтить память жертв, потому что накануне к ним приходили сотрудники правоохранительных органов и предупреждали о последствиях нехороших для них, если они выйдут из дома в тот день. Александр.
Спасибо, Малика. Я напомню, что с обзором газет Центральной Азии и газет других регионов мира была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России собирается проверить безопасность работ на всех шахтах страны. На «Распадской», где в результате взрывов 9 мая погибли 66 человек, по последним данным, остается неизвестной судьба еще 24 горняков, хотя, конечно, никаких надежд на их спасение, наверное, уже не осталось. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свободы» в Кемерово Нина Абелюнос, у которой мы узнаем какую-то последнюю информацию. Нина, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодня утром было принято решение затопить все-таки выработок на шахте «Распадская», где скопился метан, чтобы вытеснить его. Также сейчас идет активная работа по тушению пожаров. Очагов возгорания под землей как минимум 15. Пожары планируют потушить к часу ночи по местному времени. В город доставили 3 тонны газа «Хладон», который используется для тушения пожаров на подводных лодках. С его помощью планируют снизить задымленность и уровень метана. Под землей остается 24 шахтера, и надежда на то, что они выжили, практически не осталось. Отряды горноспасателей продолжают замерять уровень концентрации метана на горящих участках шахты на глубине 460 метров, где сохраняется угроза взрыва. Единственные работы, которые могут начаться сейчас, это восстановление вентилятора на подстанции «Глухая», которая была разрушена взрывом. Эвакуация оперативного штаба пока не рассматривается с территории шахты, но количество людей, которые находятся в административном здании, еще вчера было ограничено. В Междуреченске хоронили сегодня еще 8 горняков. Еще 2 перевезут по просьбе родственников в Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области и Киргизию. Кузбассовцы остро сопереживают произошедшей трагедии. Многие приходят на кладбище, где на этой неделе уже прошли первые похороны. Приносят цветы, зажигают свечи. В Междуреченске по-прежнему целые сутки горят свечи около памятника шахтерам. Настроение у горожан подавленное. Город небольшой, население меньше 100 тысяч, поэтому практически у всех, у кто-то из знакомых, друзей или близких пострадал или погиб от взрывов. В толпе люди говорят о знакомых, которые оказались в эту ночь в забое, и о близких, кто, по счастью, в этот день не работал. Завтра, 15 мая, в Кузбассе объявлено днем траура, пройдут похороны еще 30 человек. В этот день скорбить вместе с междуреченцами будет вся область, хотя неофициальный траур уже продолжается неделю. В музеях области, назначенная на завтра ночь музеев, превратится вечер памяти горнякам. Жители города почтят память шахтеров и горноспасателей минутой молчания. Заупокойная служба пройдет в музее-заповеднике «Томская писаница». Ну а у памятника шахтеров Кузбасса на берегу Томи соберутся будущие горняки, студенты Кузбасского государственного технического университета. Настоятели храмов проведут молебны за здоровье тех, кто пострадал в результате аварии и находится в больнице, а также панихиды по погибшим. Александр.
Спасибо, Нина. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свободы» в Кемерово Нина Абелюнос. Мы продолжаем программу «Время свободы». Саяно-Шушенская ГЭС полностью готова к весеннему паводку. Об этом вчера на круглом столе в Общественной палате России заявил заместитель председателя правления Русгидро Рахметулла Альжанов. В свою очередь, независимые эксперты уже посетили прибрежные регионы в области Енисея и заявляют, что паводок в этом году будет невероятно мощный. И пока ситуация не меняется только потому, что в регионе холодная погода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Круглый стол в Общественной палате об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений в период весенних паводков на примере Саяно-Шушенской ГЭС начал заместитель председателя правления Русгидро Рахметулла Альжанов. Обследования станции завершены. Снеговая нагрузка не представляет опасности. ГЭС готова обеспечить прохождение паводка, заявил он.
Проведено обследование водобойного колодца и бетонных сооружений примыкания водосброса. Там пока все нормально. То есть от проектных отклонений нет. Все наблюдения, которые мы ведем системой обеспечения, сегодня говорят о том, что состояние и плотины, и состояние фильтрационных потоков, оно в норме.
Русгидро сегодня озабочена не угрозой паводков на Енисее, а будущими проектами. На базе Саяно-Шушенской ГЭС создается аналитический центр, который будет заниматься мониторингом по всей России. Информация будет консолидироваться в Москве. На ближайшие 5 лет также поставлены 3 главные задачи, рассказывает Рахметулла Альжанов.
В ближайшие 5 лет наша задача ровно выполнить 3 момента. Стратегически мы должны обеспечить программу ТПИР, то есть модернизация. Второе, у нас появляется с развитием атомной энергетики, это строительство гидроаккумулирующих. Кстати, кроме нас пока это никто не умеет строить. И третье – это создание длинного резерва, кадрового резерва, как на местах, так и в компании.
Информация, которую распространяет Русгидро, не отвечает действительности. Регион сегодня, как это ни парадоксально, спасает от паводка пока еще низкая температура. Такого мнения придерживается журналист интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.
То, что паводок, как они говорят, что пройдет в штатном режиме, о том, что никакого особого паводка нету, не будет, о том, что осадков было в пределах нормы, уже не соответствует по официальным сообщениям гидромета Тувы. Они сказали, что осадков в этом году выпало в 3,5 раза больше. Хотя по другим оценкам, не то что неофициальным, независимым, и того больше, раз в 5 осадков больше. Я разговаривал с Александром Прокопчуком, который по проекту движения «Экопланета» приехал сюда в Хакасию и в Туву оценивать перспективы паводка, значит, и вообще того, что произойдет. Вот они уже ездили на некоторые перевалы. Запасы снега настолько огромные, что спасаемся мы пока тем, что в республике холодно. Осадки еще как бы идут. Сейчас когда начнет все это обильно таять. Снега очень-очень много, и по его оценкам невозможно будет пропустить весь этот паводок через Саяно-Шушенскую ГЭС. И угроза очень реальная.
О ситуации, которая сложилась в Хакасии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
Паводок в Хакасии прогнозируется в пределах средних многолетних значений, говорят в гидрометцентре республики. Опасных отметок вода может достичь только если совпадут как минимум 2 фактора. Резкое таяние снега в верховьях Енисея и обильные длительные дожди, как это было в 2006 году. Повышенное внимание этой весной приковано к Саяно-Шушенской ГЭС, остановленной после аварии 17 августа прошлого года. Специалисты станции говорят, что прогноз притока в Верхний Бьев близок к средним многолетним значениям – 2700-3300 кубических метров в секунду. При среднем многолетнем 2790. Сейчас значение расхода воды соответствует притоку, сказал начальник службы мониторинга гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС Николай Стефаненко.
Вот, например, на сегодняшний день у нас приток составляет порядка 2100 кубических метров в секунду. То есть точно такой же и расход через эксплуатационный водосброс.
Николай Стефаненко говорит, что при таких притоках, как сейчас, Саяно-Шушенской ГЭС этой весной может не понадобиться строящийся береговой водосброс. В первую очередь этого каскадного гидросооружения пропускной способностью 2000 метров в секунду планируют ввести в эксплуатацию к 1 июня. Несмотря на заверения специалистов, люди в Хакасии опасаются паводка. В столице республики говорят о возможном землетрясении. На станции установлено несколько десятков сейсмодатчиков, а в поселке Гидроэнергетика в Черемушке собственная сейсмостанция, говорит Николай Стефаненко. Однако спрогнозировать какую-либо вероятность землетрясения не может никакая аппаратура в мире.
рассказывала Екатерина Чернышова. По результатам круглого стола в общественной палате его участники отметили, что в целом гидротехнические сооружения в России характеризуются довольно низким уровнем безопасности. Более 400 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Ежегодно на станциях происходит до 60 аварий, которые уносят человеческие жизни. Одним словом, подчеркнули участники дискуссии, нельзя экономить на безопасности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе беспорядков в городе Джалалабад погиб один человек, десятки ранены. Представители новых властей заняли здание администрации Джалалабадской области, захваченное ранее вооруженными сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева. В связи с трагедией на шахте Распадская в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. На Распадской, где в результате взрывов 9 мая погибли 66 человек, остается неизвестной судьба 24 горняков. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они останутся под стражей до 17 августа. В Таиланде минувшей ночью в результате перестрелок между силами безопасности и оппозиционерами погиб один человек, не менее 20 ранены. В Индонезии арестованы подозреваемые в подготовке государственного переворота. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, а главное, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», видео, комментарии и многое-многое другое, что даже не совсем укладывается как бы в понятие «радио», вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день. И вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела обратить внимание наших читателей и слушателей на две темы. Собственно, они звучат в эфире, и они же отражены на сайте. Это тревожная тема. Одна из них – это события в Киргизии, и вторая – это то, что происходит в Междуреченске, где сегодня прерван поиск горняков, шахтеров, которые остались в шахте. И, естественно, люди, которые живут в Междуреченске, выражают большое опасение по поводу того, что происходит, и большую тревогу. Только что там закончился митинг, в котором участвовали несколько сотен шахтеров. Мы ведем на сайте, стараемся вести репортаж из и из той, и из другой точки, максимально часто обновляя информацию, которая поступает из этих мест. Будем делать это и впредь. Я надеюсь, что с завтрашнего дня у нас будет работать корреспондент, который вылетел в ОШ. Он будет вести репортажи и для эфира, и в режиме онлайн передавать информацию на сайт. Мы будем ее постоянно обновлять. То же самое касается и Междуреченска. Все, что мы будем узнавать, будет моментально появляться на сайте. И если вы хотите знать свежую информацию, а в данный момент наших новостных выпусков в эфире не будет, вы можете, конечно, обратиться к сайту. И еще одну вещь я хочу сказать. Я напоминаю, что сайт у нас интерактивный, то есть он рассчитан на то, чтобы вы писали нам, вы предлагали какие-то темы, и в связи с этим я бы обратила внимание на две постоянные рубрики. Одна из них на авторской странице Марьяны Тарачешниковой, она называется «Жалобная книга», и если у вас есть какие-то факты, когда с вами неправедным образом обращались чиновники, несправедливо, если вы сталкивались с нарушением закона, вы можете писать Марьяне Тарачешниковой либо на ее адрес, либо прямо в эту рубрику. И подобная же рубрика есть, интерактивная рубрика есть на авторской странице Анны Качкаевой, которая ведет программу «Смотрим телевизор». Она тоже ждет, чтобы вы предлагали ей темы, которые она будет обсуждать в эфире. И милости просим,
мы приносим нашим слушателям извинения за небольшой технический сбой в эфире. Напомню только, что с рассказом об интересных новостях сайта «Радио Свобода» сегодня была его главный редактор Людмила Телень. Продолжим программу. 14 мая Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности абзаца 4 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Несмотря вот на все это очень запутанное, сложное юридическое название, если говорить обычным языком, эта норма позволяет собственнику продать свое жилье, где живут несовершеннолетние члены его семьи, без согласия органов опеки и попечительства. Ну, в том случае, если дети не находятся под опекой собственника жилья. У микрофона корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Жалобу в Конституционный суд подала 16-летняя Валерия Чедаева и ее адвокат Владимир Цвиль. Из истории семьи девочки следует, что ее отец давно пил и продавал из квартиры все вещи, вплоть до оконных стекол. Отбывая наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание дочери, он продал квартиру. Мать Валерии Чедаевой обращалась в суды с иском о признании недействительными сделок купли-продажи, но ей отказали. Заявительница считает, что это норма закона нарушает ее право на жилище, противоречит статье 38 Конституции, утверждающей, что забота о детях – это обязанность родителей, а материнство и детство находятся под защитой государства. Она считает также, что эта норма противоречит семейному, жилищному и гражданскому кодексу, гарантирующему детям право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, и что у родителей не должно быть права продавать жилое помещение, которое является единственным жильем для ребенка. Об отце девочки говорит адвокат Валерии Чедаевой Владимир Цвиль.
Весной этого года он был лишен родительских прав. То есть на данный момент она считается оставшейся без попечения родителей. Сейчас она живет с бабушкой в деревенском доме. Две комнаты, нет холодной воды даже зимой. Четыре человека там проживают на таких условиях.
Представитель президента Михаил Кротов, выступавший на заседании, считает, что оспоренную норму закона неконституционной считать нельзя, поскольку она рассчитана на добросовестных родителей, и их нельзя подвергать необоснованным испытаниям, связанным с получением согласия на продажу квартиры в органах опеки. Совершенно иная позиция у российского уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.
Вопрос о добросовестности поведения родителей, к сожалению, сегодня подвергается достаточно серьезному сомнению. Речь идет не о том, выбирать между особняком или домом. Речь идет, к сожалению, о том, выбирать между квартирой хоть какой-то и улицей. И сколько у нас детей сегодня выселено на улице, вот благодаря тем изменениям, которые были сделаны. И фактически речь даже не об этих изменениях, а о том, как они на самом деле реализовываются. Конечно же, собственники получили возможность быстро реализовывать свое жилье. Оборот жилья ускорился, банки выиграли от этого, но выиграли от этого дети. И если родители недобросовестно осуществляют свои права, то именно органы опеки уполномочены государством поправить родителей.
По словам Павла Астахова, после изменений, внесенных в жилищный кодекс, сотни детей оказались на улице. Окончательное решение по этому вопросу Конституционный суд вынесет примерно через месяц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российскую благосферу взбудоражила новость о вынесении приговора правозащитнику Андрею Соколову. Городской суд Богдановичей Свердловской области приговорил создателя фонда «Правовая основа» к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Соколов признан виновным в 2 грабежах, совершенных в 2001 и 2004 годах. Приговор вынесен на основании показаний уголовников-рецидивистов. В ЖЖ активно распространяются ссылки на созданный Соколовым фильм «Фабрика пыток», в котором содержится документ кадры обучения сотрудников ФСИН методом расправы над заключенными. Соколов признан организацией Amnesty International узником совести. Адвокат Елена Липцер подтверждает в своем блоге факты пыток ВК-2 Свердловской области и призывает общественность помочь Соколову. Пользователь «Кроманьонец» уверен, что помочь правозащитнику невозможно.
Никто ему не сможет помочь. За него хлопотал Лукин немножко. И московская хельсинская группа, за него старуха Алексеева на одиночный пикет летом выходила. Алексей Соколов влез в то дело, где четырех зэков забили насмерть за отказ давать сучью подписку. А потом генерал-начальник местного ФСИН учил подчиненных, как фальсифицировать нападение на сотрудников. Соколов создал фильм «Фабрика пыток». Внимательному человеку становится ясно после просмотра этого фильма, что ФСИНовские правоохранители опаснее для общества, чем зэки. Кроме того, он и с ГУВД конфликтовал. Никто ему не поможет, потому что несколько таких эффективнейших правозащитников, и система рухнет.
В сообществе «Уралполитикс» распространяется специальный выпуск информационной рассылки Екатеринбургского движения против насилия. А в рассылке подробно излагаются обстоятельства дела и заявляется о неправосудности приговора. Вывод автор текста, правозащитник Глеб Эдолев, делает следующий.
Обвинительный приговор невиновному человеку еще раз показал отсутствие правосудия. Судей у нас в стране. Но самое страшное, что этот приговор может стать образцом для подражания. Зачем признавать организацию экстремистской, а потом сажать людей за экстремистскую деятельность, как Алексея Никифорова в Екатеринбурге? Куда проще найти уже осужденного уголовника, который по прошествии многих лет вдруг вспомнит, что Имерек вместе с ним грабил банк. После чего неугодный властям человек садится на длительный срок за реальное уголовное преступление. И ведь не отмоешься, не докажешь, что это тебя за политику прессуют.
Настроение блогеров, распространяющих сведения о деле Андрея Соколова, лучше всего отражают слова пользовательницы Ксанжар.
Дело фабриковалось практически открыто, на глазах у всех. Я не знаю, что и как должны пронаблюдать соотечественники, чтобы их проняло.
Бурное обсуждение результатов парламентских выборов в Великобритании, похоже, заразило политической лихорадкой и американских блогеров. Несмотря на то, что до следующих выборов президента США остается более 2 лет, блогеры уже сейчас обсуждают возможность того, что на пост президента будет баллотироваться Сара Пейлин. Пейлин участвовала в кампании 2008 года как кандидат в вице-президенты при проигравшем республиканском кандидате в президенте Джоне Маккейне. Автор блога hillbuzz.org Кевин Дюжан строит свой прогноз на основании анализа недавних выступлений Пейлин.
В своих недавних речах Пейлин цитировала Рональда Рейгана как человека, оказавшего огромное влияние на ее жизнь и политическую карьеру. Кроме того, она обратила особое внимание на тот факт, что Рейган родился и учился в Иллинойсе. Именно в этом штате, как нам кажется, Пейлин объявит о своем участии в президентской гонке 6 февраля 2011 года, в столетний юбилей Рейгана. Мы уверены, что это произойдет в одном из 2 городов – в Тампико или в Эврике, тесно связанных с Рейганом. Таким образом, Пейлин утрет носы скептикам из мерзких газет и пошлых телеканалов, ежедневно насмехающимся над ней. Они хотят, чтобы Барак Обама остался на 2-й срок, и они знают, что только Сара Пейлин сможет этому помешать.
Пейлин действительно является одиозной личностью для демократов. Они обвиняют ее в демагогии и патологической неспособности к политической деятельности. Известный блогер Эндрю Салливан отреагировал на новость ироническим парафразом предвыборного лозунга Обамы «Yes, she can» – «Да, она может». Салливан продолжает.
Эта креатура корпорации Руперта Мёрдока будет вести пропаганду против СМИ во имя Рейгана, человека из Голливуда и General Electric. Действительно, история повторяет себя как фарс. В какой-то момент республиканской партии или тому, что от нее осталось, придется сделать выбор.
Поскольку сама Пейлин от комментариев воздерживается, многие считают ее политическую кампанию маловероятной. Вот цитата из обсуждения на традиционно антиреспубликанском портале The Huffington Post.
Не будет она баллотироваться. Она просто хочет нас напугать, чтобы увеличить продажи своей новой книги и прочей фигни. Она просто зарабатывает деньги и только этим всю жизнь не занималась. В итоге она купит особняк и натащит в него такого антиквариата, что даже Элвис по сравнению с этим покажется образцом хорошего вкуса.
В республиканском лагере весть о новом витке политической карьеры Пейлин вызвала воодушевление. По мнению участницы дискуссии на сайте британского таблоида Daily Mail, политическая неискушенность Пейлин может оказаться для американцев благом.
У нее большой опыт в борьбе с коррупцией. Ни одного политика нет такой репутации. Саре все равно, из какой ты партии. Если ты коррупционер, она тебя уволит. Вашингтон нуждается в очень глубокой чистке. Если люди задумаются, они поймут, что Пейлин нужна им как президент. Никто другой с этим не справится.
— Над рубрикой «Сетевые разговоры» работает, напоминаю, Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе беспорядков в городе Джалалабад погиб один человек, десятки ранены. В связи с трагедией на шахте Распадская в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. В Таджикистане подтверждены 84 случая заболевания полиомиелитом. В Таиланде минувшей ночью в результате перестрелок между силами безопасности и оппозиционерами погиб один человек. Не менее 20 были ранены.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия на шахте Распадская. Поиски пропавших горняков прекращены на 7 дней.
Комментарии экспертов.
Фантом Сколково. Почему проект российской Кремниевой долины был раскритикован бизнесменами?
Право автора.
За нашу и вашу свободу от налогов. Журналист Ольга Серебряная. Нужны ли чеки за школьные поборы?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». Единая европейская валюта в пятницу подешевела к доллару на международных торгах до минимального более чем за год уровня. На этом фоне в России американская валюта вновь дорожает по отношению к рублю, отчасти восстанавливая утерянные за последние дни позиции. Как ситуация на валютных рынках может развиваться дальше? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Курс евро к американской валюте в пятницу снижался ниже 1 доллара 25 центов, обновив минимум марта 2009 года. Причиной этого эксперты по-прежнему считают сохраняющиеся опасения по поводу будущего европейской экономики в целом и долговых кризисов некоторых государств еврозоны в частности. Таким образом, падение евро продолжается уже месяц подряд. В целом, с начала года европейская валюта к доллару подешевела примерно на 8,5%, причем на 1,7% только за минувшую неделю. Уже после принятия ЕС и МВФ минувшие выходные, беспрецедентного по объему плана поддержки входящих в Евросоюз проблемных стран. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Конец прошлой недели был очень тяжелым для финансовых рынков, в том числе и для валютного рынка. А одновременно происходило резкое ослабление евро к доллару на рынке Форекс и ослабление рубля к доллару и бивалютной корзине на нашем рынке. Фактически в выходные министры финансов стран еврозоны принимали экстренные решения по спасению единой европейской валюты. В частности, было одобрено создание стабфонда, было одобрено участие Европейского центрального банка в интервенциях по покупке долговых обязательств проблемных стран. И на время это несколько успокоило рынки. То есть фактически в понедельник мы видели очень резкое укрепление евро. Он превышал на короткое время отметку в 1,30.
То, что решения Евросоюза и МВФ лишь ненадолго помогли евро, отмечает и заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Почему масштабная финансовая помощь, обещанная проблемным странам еврозоны, не смогла изменить настроение инвесторов? Ольга Беленькая продолжает.
Оптимизма хватило ненадолго, потому что была решена проблема ликвидности, но осталась за кадром проблема платежеспособности стран еврозоны, в том числе и таких крупных, как Испания, Ирландия, потенциально и Италия относятся к зоне риска. Эта проблема решена не была и пока, так сказать, решена быть не может. Для этого требуются тяжелые и непопулярные структурные реформы. Да, мы видим, что оптимизма на рынке стало больше, чем в конце прошлой недели. Мы видим, что рубль укреплялся к бивалютной корзине и к доллару последние дни.
Алексей Павлов также считает, что объявленный финансовый план поддержки не решает глобальных проблем европейской экономики.
Он успокоил финансовые рынки в том плане, что в всяком случае в ближайшее время никаких там дефолтов страновых не будет в Евросоюзе, то есть и покупатели вернулись на фондовые рынки. Что касается валюты, то у евро сейчас одна большая фундаментальная проблема, да, если мы говорим о стоимости с фундаментальной точки зрения. Проблема заключается в том, что у большинства стран еврозоны и даже Евросоюза довольно существенные суверенные долги, и в текущей ситуации страны будут вынуждены урезать бюджетные расходы, дабы вот здесь не было никаких проблем. И опасения вызывает то, что чрезмерное закручивание гаек может привести к тому, что экономический рост в европейском регионе, в общем-то, существенно замедлится. То есть, на этом фоне сейчас Америка выглядит более выигрышно.
Эксперты предполагают, что в ближайшее время никаких резких изменений, а именно нового укрепления евро, на международном валютном рынке ожидать не стоит. В частности, такого мнения придерживается аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Среднесрочно, вот в течение там следующей недели и так далее, особого оптимизма по отношению к евро вряд ли прибавится. Связано это вот опять же с тем, что не решены базовые структурные проблемы, которые позволили бы снизить давление со стороны долгового кризиса и бюджетных дефицитов стран еврозоны.
С этим готов согласиться и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако он не исключает, что ситуацию на рынке в пользу евро могут развернуть плохие новости из США.
Резко изменить, наверное, в текущих условиях могут только какие-то негативные новости. В первую очередь, ситуация в Америке и ситуация с борьбой американских регуляторов с финансовыми институтами. С другой стороны, если мы никакого негатива не увидим, все-таки, наверное, продолжится некое плавное восстановление там фондовых рынков. На этом фоне мы никаких резких движений по валюте, там евро-доллар тоже, наверное, не увидим. Не думаю, что сейчас такое же резкое падение будет продолжаться. Безусловно, велика вероятность того, что, допустим, к концу года мы можем увидеть пару евро-доллара ниже, там, скажем, на уровне 1.2, но пока каких-то таких предпосылок для резкого движения сейчас здесь нет.
Что же касается российского валютного рынка, то здесь ситуация, как считают эксперты, будет напрямую зависеть от динамики пары евро-доллар, говорит аналитик Совлинка Ольга Беленькая.
Здесь можно говорить пока достаточно условно. Я думаю, что пока вряд ли можно ожидать продолжения существенного укрепления рубля к бивалютной корзине. То есть, если укрепление доллара на мировых рынках продолжится, то, скорее всего, рубль к доллару также будет дешеветь. Но если говорить о курсе рубля к бивалютной корзине, ну, здесь, скорее всего, будет некая более стабильная ситуация. Ну, я бы ожидала колебания курса рубль-доллар на уровне где-то около 30 рублей за доллар на следующей неделе, если, конечно, не произойдет опять чего-то чрезвычайное.
Как и ожидалось, по итогам торгов в пятницу Центральный банк России повысил курс доллара примерно на 0,7% до 30 рублей 5 копеек. Евро же, наоборот, подешевел на 0,3% до 37 рублей 73 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Радио «Свобода» сегодня завершает цикл историй, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Остров Борнхольм, расположенный в 170 километрах от датской столицы и в 35 километрах от шведского побережья, является самым восточным рубежом Дании в Балтийском море. Это небольшой клочок суши площадью 588 квадратных километров, на котором живут 43 тысячи человек. Однако он имеет весьма богатую историю. С древних пор Борнхольм был опорным пунктом викингов, а в древнерусских сказаниях, предположительно, именно этот остров зовется Буяном. Уже в нашу эпоху, а точнее ровно 70 лет назад, на Борнхольме разворачивались последние события Второй мировой войны, память о которых жива на острове и поныне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дании Сергей Джанин.
В силу своего стратегически важного расположения на Балтике, остров Борнхольм с давних времен был предметом территориальных споров. Еще со Средневековья за право владения Борнхольмом боролись датские и шведские короли. В ходе военных действий остров неоднократно переходил из рук в руки, пока не был окончательно возвращен Дании в 1660 году по условиям Копенгагенского перемирия. Спустя три столетия новую драматическую страницу в летопись Борнхольма внесли события Второй мировой войны. 10 апреля 1940 года остров был оккупирован немецкими войсками в ходе Везер-Юбунгской операции по захвату Дании и Норвегии. На Борнхольме немцами была создана крупная военно-морская база для прикрытия морских коммуникаций в юго-западной части Балтийского моря, а численность гарнизона на острове доходила до 20 тысяч военнослужащих. Оккупация Дании завершилась 5 мая 1945 года, когда в страну вошли британские войска под командованием фельдмаршала Монтгомери. Однако немецкий гарнизон на острове все еще продолжал оказывать сопротивление. К концу войны Борнхольм превратился в перевалочный пункт для эвакуации немцев из прибалтийских стран, и водный путь между островом и немецким побережьем оставался последней возможностью для переброски тысяч скопившихся на острове людей. Комендант Борнхольмского гарнизона Герхард фон Камц отказался капитулировать, рассчитывая сдаться британским, а не советским войскам. Таким образом, в то время как мир праздновал победу над фашистской Германией, на Борнхольме началась операция по его освобождению. 7 и 8 мая советская авиация подвергла массированной бомбардировке бонхольмские города Нексё и Рённе, в результате чего погибло 10 местных жителей и множество немецких солдат и офицеров. 9 мая на Бурхольме высадились 170 советских десантников во главе с майором Павлом Антонюком, а следом за ними на остров был переброшен воинский контингент численностью 7686 человек под командованием генерал-майора Федора Короткова. В итоге этой военной операции Бонхольмский гарнизон пал, а в плен были взяты более 11 тысяч немецких военнослужащих. Активное содействие в освобождении острова от гитлеровцев оказали также участники датского движения сопротивления. Пребывание войск Красной армии на Бонхольме затянулось почти на год. Советская сторона объясняла это необходимостью обеспечения контроля над выполнением условий капитуляции, а также проведением работ по разминированию морских районов Балтики. Тем не менее, 4 апреля 1946 года был подписан акт о передаче острова представителям датских властей, и уже на следующий день последние советские офицеры и солдаты покинули Бонхольм на борту тральщика Владимир Полухин. Даже сейчас, спустя почти 7 десятилетий, события той поры в Дании трактуют неоднозначно. В советской историографии эпизод взятия Бонхольма освещался довольно скудно. У датских же историков интерпретация бонхольмских событий, как правило, сводилась к тому, что решение о захвате острова советскими войсками диктовалось военными, а не геополитическими соображениями. Занятый немцами остров фактически оказался в тылу наступавшей Красной армии. При этом долгие годы день 5 апреля отмечался в Дании как освобождение Бонхольма, а датские политики и средства массовой информации нередко использовали в отношении пребывания советских войск на острове слово «оккупация», говорит датский историк профессор Бент Йенсен, автор книги «Долгое освобождение острова Бонхольм 1945-1946». Советский Союз хотел контролировать или, по крайней мере, иметь большое влияние на западную часть Балтийского моря, где расположены Дания и Северная Германия. Возможность иметь в этих водах беспрепятственную навигацию, как в военных целях, так и для коммерческого судоходства, представлялась весьма важной. Поэтому остров Бонхольм и остальная Дания были интересны советскому руководству, вынашивавшему планы более или менее постоянного присутствия на датской территории. При этом надо отметить, что жители Бонхольма тепло встретили советские войска, которые быстро установили хорошие взаимоотношения с населением и местными властями. Отношение же большинства датчан к присутствию на острове Красной армии вполне отражает цитаты из газеты «Политикен». «Русские войска оставят о себе наилучшие воспоминания. Их дисциплина была примерной. Они пришли как друзья и принесли с собой освобождение. Мы никогда этого не забудем». Должен сказать, что я прекрасно помню советских военнослужащих, поскольку весьма часто бывал в гарнизоне, расположенном на юге Бонхольма в поселке Дуэ-Одде. Там регулярно устраивались спектакли, концерты, да и просто танцы, на которые разрешали приходить и местным жителям. В состав советского гарнизона входили москвичи, ленинградцы, минчане. Солдаты были по тем временам отлично экипированы и очень хорошо себя вели по отношению к местному населению. Рассказывает старожил острова 82-летний Томас Йенсен. Сейчас, по прошествии времени, уже не просто найти ответ, почему советские войска оставались на Бонхольме так долго и какие факторы повлияли на советское руководство в решении вывести войска с острова. Вокруг бонхольмской истории остается немало мифов. Одни считают, что между русскими и англичанами существовал некий сговор. Другие же полагают, что между Данией и СССР имелось тайное соглашение о том, что на острове впредь не будет иностранных войск. Однако любая политика бессильна перед человеческой памятью. Ведь здесь, на Бонхольме, каждую весну вспыхивает цветами подножие монумента советским воинам, погибшим за свободу далекого датского острова. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – это пока неудачные попытки британского концерна British Petroleum ликвидировать экологическую катастрофу в Мексиканском заливе. Вы услышите мнение западных и российских экспертов. А также решение хамовнического суда Москвы продлить срок ареста до 17 августа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».